Никого. А я расскажу, какая погода сейчас за окном в Москве и Петербурге. В российской столице сегодня, как говорят метеорологи, последний по-настоящему жаркий день этого лета. Днем до плюс 33 градусов, осадков не ожидается. В Санкт-Петербурге, напротив, дожди и грозы, температура воздуха плюс 20, плюс 23. В этом часе утренней программы «Время свободы». Сегодня в Сочи состоится встреча Дмитрия Медведева с президентами Пакистана, Афганистана и Таджикистана. Почему эксперты считают, что для последнего она особенно важна? Культура. В России вышла в свет книга знаменитого британского писателя Исаака Уолтона «Искусный рыболов или медитация для мужчины». И вернемся к главной теме нашей программы – помощь пострадавшим в результате лесных пожаров. Чем готовы помочь вы? Продолжаем принимать ваши сообщения и через полчаса продолжим разговор со слушателями в прямом эфире. Главная тема этого часа. Сегодня в Сочи президент России Дмитрий Медведев встретится с президентом Афганистана Хамидом Карзаем, Пакистана Асифом Али Зардари и Таджикистана Эмомали Рахмоном. Первый саммит в таком составе состоялся летом прошлого года в Душанбе. О перспективах встреч в формате, который некоторые наблюдатели уже называют «Душанбинской четверкой», и о возможных результатах сегодняшних переговоров в Сочи в материале Данила Гальперовича.
Встреча Дмитрия Медведева в Сочи с президентами Афганистана, Пакистана и Таджикистана подается официальной Москвой как саммит, посвященный афганскому урегулированию. Но эксперт по странам Центральной Азии, обозреватель газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов отмечает особую важность сочинских переговоров для двух их участников – российского и таджикского президентов.
Открывающаяся в Сочи четырехсторонняя встреча важна в первую очередь для пары Россия-Таджикистан. Встречу с Медведевым таджикский президент запросил в начале июня во время саммита ШОС в Ташкенте. Тогда и была обозначена возможность встречи в августе в Сочи. Как и Москва, так и Душанбе весьма заинтересованы в этих переговорах. Как известно, это еще будет двусторонний визит таджикского президента в Россию. Поскольку, если начать с Рахмона, то после событий в Киргизии и той роли внешней, которая могла, по его мнению, сыграть Россия в устранении Бакиева с политической сцены, для Рахмона, возможно, показалось, что точно так же Москва может каким-то образом, дальним увеличением ввозных пошлин на нефтепродукты либо информационной кампании постараться подготовить свержение и Рахмона. И это не могло не беспокоить Душанбе. А с другой стороны, у Москвы тоже есть масса нерешенных проблем в отношении с Таджикистаном, и не только связанных со статусом российской военной базы, которая до сих пор является не вполне определенным, и Москва хотела бы продолжить функционирование этой базы на, возможно, большее количество лет. С другой стороны, Рахмон очень заинтересован по-прежнему в участии России в строительстве Рагунской ГЭС, но на условиях Таджикистана. Еще одна проблема, которая, очевидно, Москву беспокоит, это усиливающееся влияние американцев в Таджикистане. Буквально только что посол американский в Душанбе заявил о планах Вашингтона построить тренировочный центр стоимостью 10 миллионов долларов, 50 километров от Душанбе, хотя он должен быть собственностью таджикской стороны. Но, тем не менее, это фактор, который свидетельствует о попытке Вашингтона закрепиться в Центральной Азии, возможно, уже после окончания афганской кампании.
Обозреватель газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов. Впрочем, российско-таджикские переговоры могут быть интересны и в контексте афганского урегулирования. Эксперт Центра аналитического мониторинга МГИМО Леонид Гусев отмечает, что обе страны являются членами Шанхайской организации сотрудничества, а этот международный клуб, в свою очередь, долгие годы пытался бороться с афганским наркотрафиком. Теперь Москва и Душанбе могут попытаться выработать совместный подход в их контактах по этой проблеме с лидерами Афганистана и Пакистана.
На протяжении 8 лет, насколько я знаю, с 2002 года идет разговор о создании единой такой антинаркотической системы преградов со стороны Шанхайской организации сотрудничества, где, как вы понимаете, нету никакого влияния Соединенных Штатов, но есть влияние России и Китая. Но вот эта система антинаркотической защиты, она никак не построена. Сколько саммитов ШОС проходит, все время об этом говорится, да и на последнем тоже заявлялось, как всегда, Но вот вопрос пока и никак не решен. И в этой связи очень интересно присутствие представителя от Пакистана, да, как страны, которая тоже является страной-наблюдателем в Шанхайской организации сотрудничества. И на протяжении многих лет, насколько я знаю, ее пытались привлечь вот к созданию вот этой вот антинаркотической системы, но до этого как бы это не получалось, насколько я понимаю, потому что действительно Пакистан именно в рамках сотрудничества с Соединенными Штатами Америки вот это действие ведет. Но сейчас вот посмотрим, какие соглашения будут приняты там в Сочи.
Москва уже не первый раз показывает, что хотела бы вернуться к обширным, таким же, как когда-то у Советского Союза, контактам с исламскими странами. Но у нее вряд ли что-то получится. Так считает руководитель общественной организации «Исламский комитет России» Гейдар Джамаль.
Сама встреча, она проходит с людьми минимально влиятельными на Среднем Востоке, потому что один из этих людей – это президент Пакистана Зардари, который вызывает крайний негатив у своего собственного населения по причинам, сходным с теми, по которым теряет рейтинг власть в самой России. То есть здесь она теряет из-за того, что не смогла ничего противопоставить стихии, пожарам, а в Пакистане без помощи остались миллионы людей, лишившихся крова в результате наводнения. Ну и кроме того, Зардари вообще не пользуется поддержкой населения, как очевидный ставленник Соединенных Штатов. Что касается Карзая, это фигура откровенно марионеточная, коррупционная, погрязшая в наркотрафике. Что же касается Рахмонова, ну, Рахмонов – это периферийная фигура, которая, на мой взгляд, самостоятельного значения не имеет ни в масштабе, тем более Среднего Востока, ни даже в масштабе Центральной Азии. Периферийная фигура. Поэтому встреча с ними является просто демонстрационной, пиаровской встречей, по сути, которая не может привести никаким конкретным результатом. Россия уже не является даже в региональном смысле великой державой. Она последовательно разрушала собственный имидж, собственные рычаги присутствия и в конечном счете перешла на статус простого смотрящего от имени Запада, даже и с этим статусом не очень справляющийся.
Впрочем, даже такая вечно неспокойная территория, как Афганистан, может быть экономически привлекательна. И Аркадий Дубнов уверен, что в смысле будущих проектов Дмитрию Медведеву также есть что обсудить с тремя своими коллегами.
Россия не может не быть заинтересована в участии в масштабных экономических проектах, которые так или иначе начнут реализовываться после окончания афганской войны. Весьма важными являются планы строительства линий электропередач из Таджикистана через Афганистан и дальше, с одной стороны, в Иран, с другой стороны, в Пакистан. Речь идет о прокладке автомобильной дороги вдоль северных провинций Афганистана, тоже из Таджикистана, на запад. Во всем этом может участвовать Россия, если она найдет как бы общие интересы, ну, скажем, с азиатскими инвесторами. Как известно, Азиатский банк развития объявил, что в ближайшие три года он предоставит около 250 миллионов на финансирование этих проектов. И Россия пытается застолбить свое место вот в этих поствоенных афганских проектах.
Однако скептики полагают, что что-то строить в Афганистане России будет сложно. И у афганцев, и у россиян еще сильны воспоминания о войне, продолжавшейся 10 лет и унесшей множество жизней с обеих сторон. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 15 минут. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Следователи российской прокуратуры не подтверждают информацию о подозреваемых и задержанных по делу о вчерашнем взрыве в Пятигорске, в результате которого пострадали около 30 человек. На Камчатке найдены тела четырех рыбаков, затонувшего в Охотском море маломерного судна. Поиск еще трех продолжается. В Москве и Петербурге сегодня пройдут акции протеста против коррупции. В Сочи состоится встреча президентов России, Афганистана, Пакистана и Таджикистана. Пентагон заблокировал контракт с американской компанией Lockheed Martin на поставки противоракет из-за недостаточности испытаний. Израильские истребители F-16 нанесли удары по объектам в центре и на юге сектора Газа. По данным палестинских источников, пострадавших нет. Американский сенатор Джон Керри заявил президенту Афганистана Хамиду Карзаю о важности его усилий по борьбе с коррупцией для продолжения поддержки со стороны США. В Багдаде в результате теракта во вторник рядом с армейским центром по набору новобранцев погибли, по уточненным данным, не менее 59 человек. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком России, на сегодня: доллар 30 рублей 45 копеек, евро 39 рублей 11 копеек. Следующая сводка новостей на волнах свободы через четверть часа. Сегодня в 11 часов утра в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Время гостей». Что означает конец губернаторской карьеры Георгия Бооса? Всегда ли в России власть превращает свои неудачи в очередные победы над оппозицией? В программе дискутирует депутат Калининградской областной думы, историк Соломон Гинзбург, член Федерального политсовета партии «Правое дело» юрист Борис Надеждин, историк и публицист Дмитрий Шушарин, ведущий Михаил Соколов. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас о новостях, не связанных с политикой. Наш коллега Владимир Абарбанель перевел с английского языка знаменитую книгу Исаака Уолтона «Искусный рыболов или медитация для мужчины». Только что она выпущена издательством АСТ. И Владимир Абарбанель рассказал о книге Марине Тимашевой.
Что именно заставило вас этой книгой, этой вещью заняться?
Ну, эта книга совершенно необыкновенная. Первое ее издание вышло в 1653 году, а здесь переведено издание 1676 года. Исаак Уолтон 25 лет работал над этой книгой, все ее улучшал, расширял. Дело в том, что ведь эта книга не о рыбалке. Она вообще странная такая смесь инструкций, как насаживать червяка на крючок, а с другой стороны, это христианская проповедь, призыв к сохранению природы. Недаром Американская лига защиты природы носит имя Исаака Уолтона, и на Западе это имя очень широко известно. Его упоминают и Чарльз Диккенс в своих романах, и Вальтер Скотт, и Джером Клапка Джером. Даже говорят, что русский царь Александр III, который любил ловить рыбу и ездил в Финляндию каждый год, читал ее там в подлиннике.
Как я понимаю, Исаак Уолтон относится к рыбной ловле с одной стороны как к довольно приятному времяпрепровождению, а с другой стороны он называет ее искусством. Вы согласны с ним в этой части?
Да, конечно. Ужение – это искусство. Тут нет никаких сомнений.
Это цитата, как я понимаю.
Да, конечно.
Исаак Уолтон цитирует поэта Дю Бартаса. Речь идет о некой рыбе, которая называется кантарус. Автор пишет так: «Это самая добрая и мирная рыба, никому не причиняющая вреда и живущая в мире со всеми многочисленными обитателями безбрежной водной стихии. Я искренне уверен, что большинство рыболовов относятся к остальному человечеству так же, как эта рыба. Далее существуют любвеобильные и целомудренные рыбы. Кантарус выбрал путь иной. Весь век с единственной женой он крест супружеский несет без сожалений и забот. И любит он всегда одну свою прекрасную жену». Володь, что это за кантарус? Вы видели когда-нибудь эту рыбу? Чем прекрасна его жена?
В этой книге очень много таких названий, которые сегодня даже расшифровать нельзя, в том числе название и рыб. В этой книге смесь тогдашнего знания и незнание о природе. Как представлялось, что даже рыба, она не из икры выводится, а из какой-то травы она выводится. Это целая энциклопедия тогдашней жизни, тогдашних представлений о мире, природе.
Вот такой профессионально-технической части рыбной ловли. Здесь тоже есть такие наивные и смешные нынешнему человеку вещи.
Да, тогда леска была из конского волоса, ее плели. Ну, кстати говоря, 45 лет назад я тоже плел из конского волоса себе леску. Связь времен через 350 лет. А с точки зрения, как ловить рыбу, многие советы из этой книги можно применять и сегодня. Ведь рыба не изменилась, она ведет себя так же. И как он говорит, что возьмите распаренную пшеницу, пожарьте ее в меде с шафраном, и на это будет клевать и плотва, и карп, и голавль. Но главное ведь донести эту насадку до реки, как бы ее самому не съесть.
Володь, а вот то, что вы говорили в связи с этой книгой о христианской идее.
Он очень своеобразно верует. Я вам прочту одну цитату. «Для того, чтобы сообщить свою божественную волю всему человечеству, Господь выбрал, вдохновил и послал с доброй вестью о спасении человечества четырех людей, и все они были рыболовами. Достойно особого внимания и то, что именно по воле Спасителя эти четверо рыболовов стоят в списке 12 апостолов первыми – святой Петр, святой Андрей, святой Иаков, святой Иоанн, и только потом все остальные. И еще более достойно внимания то, что когда наш блаженный Спаситель поднимался на гору для молитвы, он оставил у подножия этой горы почти всех своих учеников и взял с собой как свидетелей своего будущего преображения только троих, и эти трое были рыболовами». Олтон сравнивает именно с поэтами рыболовов. Он говорит, что человек, не рожденный творцом, не может быть рыболовом. Вот что пишет Олтон. «Нет более счастливой и приятной жизни, чем жизнь добродетельного рыболова. Ибо в то время, когда юрист поглощен своими делами, а политик разоблачает интриги или плетет их, мы сидим на берегу, покрытом цветущей примулой, слушаем пение птиц, смотрим на серебряные струи, бесшумно скользящие рядом с нами, и не зависим ни от кого. Англию разрывали гражданские войны». Кромвель рубил королям головы. И в это время Исаак Уолтон, после небольшого участия во всем этом, поскольку он был роялистом и прятал у себя печать короля Карла I, после этого он ушел на 50 лет на рыбалку. Он прожил 90 лет, и все это оставшееся время он ловил рыбу вместе с великими поэтами Джоном Донном, Джорджем Гербертом.
Владимир Абрабанель разговаривал с Мариной Тимашевой о книге Исаака Уолтона «Искусный рыболов» или «Медитация для мужчины».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Его продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, как мошенники вздувают цены домов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник, через 2 года после того, как губернатор Иллинойса Род Благоевич был подвергнут импичменту и отстранен от власти Сенатом по обвинению в коррупции, суд присяжных не смог вынести решение по 23 из 24 обвинений, предъявленных бывшему губернатору федеральной прокуратурой. Эта история привлекла всеобщее внимание после того, как губернатор был обвинен в попытке сорвать политический куш за назначение сенатора на место, освободившееся после избрания Барака Обамы на пост президента. Следствие представило многочасовые аудиозаписи телефонных разговоров Благоевича, во время которых губернатор говорит о желании получить правительственный пост за назначение сенатора и возможности политических пожертвований близким ему организациям. Однако присяжные не смогли прийти к единому мнению относительно обоснованности этих обвинений. Адвокаты бывшего губернатора утверждали, что их клиент отличается склонностью к болтовне. За этими разговорами, по их словам, не последовало никаких дел. Единственное обвинение, с которым присяжные согласились – дача ложных показаний следствию об использовании предвыборных фондов. Прокуратура намерена вновь привлечь бывшего губернатора к суду по несколько другим обвинениям. 20% – один из 5 американских подростков теряют слух. И проблема усугубляется в последние годы. Таковы выводы общенационального исследования, проведенного в 5-6 годах. Десятилетием раньше у 15% подростков наблюдались проблемы со слухом. В среднем потеря слуха невелика. Подростки не способны расслышать фразы, сказанные шепотом или, например, шуршание листьев. Им обычно трудно разобрать некоторые согласные. Хотя у них нет прямых доказательств, медики на основании косвенных наблюдений предполагают, что причиной тому злоупотребление молодежью портативными аудиоплеерами. Технологические прорывы позволили загружать на эти устройства неограниченный объем музыки. Более надежные батареи позволяют пользоваться этими устройствами без подзарядки длительное время. Средняя громкость звучания, по крайней мере на айподах нью-йоркских студентов, составила 85 дБ – шум пылесоса. Этого достаточно, чтобы разрушить клетки внутреннего уха и травмировать слух. Искусственное вздувание цен на недвижимость стало одним из любимых приемов американских мошенников, утверждают правоохранительные службы. И хотя пик обмана покупателя пришелся на десятилетие бума на рынке жилья, попытки обмана домовладельцев продолжаются, рассказывает Владимир Морозов.
Житель города Сарасота, штат Флорида, доктор Фред Блум, продал свой дом бизнесмену Крэгу Адамсу за 600 тысяч долларов. Врач работал в той же Сарасоте и иногда проезжал мимо своего бывшего дома. Строение понемногу ветшало, там никто не жил. Но соседи сообщили Блуму, что дом снова продали, уже за 725 тысяч. Потом еще 6 перепродаж за 4 года, последний раз аж за 2 миллиона. Меня зовут Мэтью Дойг, я корреспондент газеты «Сарасота» Геральд Трибьюн. Мы с коллегами провели расследование и выяснили, что после того, как врач продал дом, все дальнейшие сделки были под контролем Крэга Адамса. Он выступал в роли продавца и покупателя. Репортер рассказал общественному радио, что приятели Крэга Адамса занимали деньги в банке каждой последующей все большей суммы. Денег хватало всем участникам игры. Последний покупатель объявил себя неплатежеспособным. Взятые в долг деньги остались у жуликов. Газета города Сарасоты сообщает, что Адамс пойман с поличным и, чтобы задобрить правосудие, вовсю сдает своих подельников. Мошенникам не всегда попадается такой лакомый кусочек. Они часто манипулируют недорогими домами, которые покупают по цене от 5 до 30 тысяч долларов, а затем взвинчивают ее в 10 и более раз. Особенно прославились такими сделками жулики из чикагского района Back of the Yard, который когда-то увековечил в своем романе «Джунгли» Эптон Синклер. Такого рода мошенничество приносит банкам ежегодный убыток в 14 миллиардов долларов и может существенно затормозить процесс нормализации на рынке жилья. Сейчас сотрудники ФБР расследуют более 3000 подобных дел. Но жалоб гораздо больше, и на помощь властям приходят частные фирмы, подобные Interthings. Ее вице-президент Энн Фулнер рассказывает о созданной ее сотрудниками программе по защите от жуликов. Программа анализирует информацию о продавце и покупателе, о сделках с недвижимостью в данном районе и многое-многое другое. В итоге компьютер нередко включает красный свет. Внимание, возможно, мошенничество. В результате ответ на вопрос, давать или не давать деньги в долг, можно получить всего за 10-15 долларов. Борьба с жуликами продолжается.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Говорит радио «Свобода». Сегодня в час дня в прямом эфире «Свободы» час прессы. Почему граждане так вяло обсуждают новый законопроект о полиции, а если и обсуждают, то резко критикуя его? Эту тему обсудим с заместителем директора агентства журналистских расследований Евгением Вышенковым и обозревателем газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Михаилом Рутманом. Эфир из Петербурга. Ведущий часа прессы сегодня Виктор Рязанков. А через несколько минут во второй половине этого часа утренней программы «Время свободы». Новости экономики. Производство легковых автомобилей в России увеличилось в январе-июле более чем на 70% к уровню первых 7 месяцев прошлого года. Новая история Запада и Востока. В Польше в очередной раз прошел музыкально-политический фестиваль «Остановка Вудсток», в котором участвовали рок-музыканты, режиссеры, писатели и политики. А сразу после выпуска новостей вернемся к центральной теме нашего сегодняшнего эфира, к разговору о том, как надо и как не надо помогать пострадавшим от лесных пожаров в России. Чем вы готовы помочь погорельцам? Ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В больнице Пятигорска остаются 30 пострадавших при взрыве во вторник возле городского кафе. Четверых из 6 тяжело раненых решено переправить в Москву, за ними уже вылетел специальный самолет. На Камчатке найдены тела 4 рыбаков, затонувшего в Охотском море маломерного судна. Неизвестной остается судьба еще 3 человек, их поиски продолжаются. В центре Москвы правозащитники проведут сегодня акцию протеста против коррупции и необоснованного прекращения судебных процессов по коррупционным делам. Аналогичная акция планируется сегодня и в Петербурге. В Сочи сегодня пройдет встреча президентов России, Афганистана, Пакистана и Таджикистана. Ключевыми темами переговоров станут содействие в стабилизации обстановки в Афганистане и борьба с наркоторговлей. Власти Пакистана заверяют, что международная помощь пострадавшим от катастрофических наводнений в стране не попадет в руки экстремистов. Ранее ООН заявила, что от мирового сообщества получено пока меньше половины из 460 миллионов долларов, необходимых для оказания наиболее срочной помощи Пакистану. Израильские истребители F-16 нанесли удары по объектам в центре и на юге сектора Газа. По данным палестинских источников, пострадавших нет. Пентагон заблокировал контракт с американской компанией Lockheed Martin на поставки противоракет комплекса ТААТ для новой системы ПРО. Как сообщил представитель агентства по противоракетной обороне Ричард Леннер, это связано с недостаточностью испытаний. Американский сенатор Джон Керри заявил президенту Афганистана Хамиду Карзаю о важности его усилий в борьбе с коррупцией для продолжения поддержки со стороны США. В Багдаде в результате теракта во вторник рядом с армейским центром по набору новобранцев погибли, по уточненным данным, не менее 59 человек.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. И сейчас возвращаемся к центральной теме нашего сегодняшнего эфира. Помощь пострадавшим от лесных пожаров. Увы, этот процесс не обходится без традиционной неразберихи. Между тем, в России не первый год работают общественные благотворительные организации, которые уже доказали свое умение выстроить эффективный механизм адресной помощи. Но их опыт государством пока не востребован, рассказывает Виталий Камышев.
К общественным активистам за советом ни «Единая Россия», ни «Молодая гвардия» не обращались, говорит исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Между тем, ее фонд с первых дней нынешних лесных пожаров помогает как тем, кто борется со стихией, так и тем, кто из-за пожаров пострадал.
Пока вот мы со 2 августа занимаемся тушением вот пожаров и развозим пожарную технику, еду, медикаменты по пострадавшим районам, да, мы же помогаем и пожарным, и добровольцам, и погорельцам. Ну, а администрация почему-то не сразу включилась или поздно включилась, мне трудно сказать. Я вам говорю только с позиции народа, с которым мы общаемся, и со стороны пожарных, с которыми мы работали. Я вам скажу, что это Московская область, это Владимирская область, Нижегородская область, это Диулина, Рязанская область, Липецкая область. Вот это то, что мы успели сделать.
Что это? Это продукты или технические средства?
Сначала это были вещи для самих погорельцев, первой необходимости предметы. То есть люди, которые очутились на улице после пожара. Это включало посуду, постельное белье, лекарственные средства и предметы самой первой необходимости, вплоть до зубных щеток. Вот. Сейчас это продовольствие пожарным, это соки, фрукты мы поставляем, овощи, еда. Да, приспособление для готовки еды в полевых условиях, извините, туалетная бумага, палатки, матрасы, перчатки, переодеться майки, мыло, ну и так далее. Вот, то есть сейчас вся помощь, которую вот, осуществляет наш фонд, она идет на помощь добровольцам, тушащим пожары. В частности, сегодня я работаю для Шатурского района.
Рассказала радио «Свобода» исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. На интернет-сайте фонда любой интересующийся может прочесть подробный отчет о том, куда ушли пожертвования граждан. Например, только за 4 дня, со 2 по 6 августа, в Подмосковье и Владимирскую область были отправлены 18 машин с гуманитарной помощью. Для добровольцев, работающих на пожарах, фондом приобретены 2 мотопомпы, 5 пожарных рукавов, 16 бензопил и 110 пожарных шлангов. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Чем вы готовы помочь добровольцам, погорельцам? Так, ответов на этот вопрос мы сегодня ждем от вас, уважаемые слушатели. Продолжаем принимать ваши сообщения и ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12. Вот несколько сообщений, которые мы получили на пейджер. Не знаю, помогут ли этим людям моя сотня-другая рублей. Предложение кое-какое есть. У нас в Клинцовском районе Брянской области много пустующих сел. Пусть приезжают и живут. С таким же предложением, напомню, один из наших слушателей высказывал обращался в предыдущем часе утренней программы «Время свободы». А вот несколько новых комментариев с сайта «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Многие комментаторы на нашем сайте опасаются, что любая помощь, какой бы она ни была, будет разворована. Миша из Москвы пишет: «Ничем не могу помочь. Эти, кто распределяет, все разворуют». Борис Павлович из Новочеркасска: «Могу помочь только сочувствием. Здесь сами живем в атмосфере смрада от непрерывно горящей свалки, с которой городские власти не могут справиться уже несколько лет». Из Подмосковья Сибири сообщение. В Черноголовке собирают вещи для помощи погорельцам. Это делают соцработники. 12 и 14 числа я оттащила туда несколько сумок еды, сумку посуду, две банки порошка для мытья посуды, две пары обуви, немного нательного белья. А сегодня зашла снова, и мне показалось, что посуда и порошок для мытья посуды, еще какие-то вещи. В общем, так и лежат, как же так же, когда их и принесла 14 числа. То есть помощь на пункты приходит, а далее пострадавшим не попадает. Давайте послушаем, что ответили на этот вопрос. Чем вы готовы помочь погорельцам, жители Ульяновска, с которыми побеседовал наш корреспондент в этом городе Сергей Гогин?
Одеждой, обувью. Ну, а деньгами я сам более не богат. Но то, что у меня есть, но хорошее, можно передать им.
Ну, например, вещи какие-нибудь дали бы. И не только я. Если бы вот такое место нашлось бы, все бы понесли, не только я. У многих и дети выросли, вещи хорошие есть. И у нас вот тряпки, уже мы в них не влезаем. Ну, куда они? Вот, конечно, бы отнесли. Неужели?
А мы и так помогаем, я и финансово помогаю, и собрали же одежду. Ну, и так ребят приносят, у нас в гараже привозят.
А кому и как вы это переправляете?
У нас парень есть в гаражах, вот здесь, в кооперативных. Он занимается этим вопросом, он знает, куда отвозить, и все знает.
Кто должен помогать больше всего погорельцам?
Наверное, и люди, государство. Больше, наверное. Нефть-то качаем, помочь можно всегда.
С удовольствием бы отдала вещи и постельное белье даже купила бы. Скажем, мы из Москвы приехали сюда в отпуск, но в нашем городе, к сожалению, не было пункта, где сдать. Знаем, что такое пожар, один раз тоже видели, что это такое, это очень страшно.
Некоторые говорят, вот олигархи должны делиться.
Ну, конечно, должны, чисто по-человечески, потому что со всеми может такое случиться. Даже с ними богатые тоже плачут.
Не знаю, чем-нибудь. Ну, я как бы не горел, я не знаю, что там в принципе надо.
Нет у меня ничего, одна я. Денег мало, пенсии.
А чем? Нечем. Сам, как говорится, ни с чем. Чем я буду помогать? Маленькую сумму, пожалуйста.
Ну, я бы вещи отдала, только это некогда и куда.
Церковь. Церковь отнести и все. А церковь, она сама распоряется, куда что отдать.
А до них дойдет деньги? Не дойдет. Я знаю по Армении. Сколько собирали, а в Армении с пятаки я был, и все не дошло до них. Вещи они, я сам видел, как выкидывали вот эти ношенные все. Да, нам не надо. Иностранного брали, собирали упаковки, а это все выбрасывали.
Материально так не могу. Могу плед, одеяло отдать, постельные принадлежности. Вещи, конечно, обязательно нужны, но в первую очередь, я так думаю, стены нужны и крыша над головой.
Добротное, полноценное жилье.
Так люди на улицах Ульяновска отвечали на вопрос: чем вы готовы помочь погорельцам? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Правительство готово перекроить список охраняемых исторических городов России, утверждает интернет-издание «Свободная пресса». По его данным, более 400 малых городов могут в ближайшие годы лишиться статуса «исторический город». Соответствующий проект готовится в двух федеральных министерствах – Минкультуры и Минрегионразвития. Статус исторического города по действующему законодательству обеспечивает более строгую охрану объектов культурного наследия, а лишение этого статуса, как опасаются краеведы, может обернуться для множества городов страны активизацией варварской застройки и сносов. Этой теме посвящена рубрика «Политика онлайн», которую подготовил для нашей программы Валентин Барышников.
Как сообщается в публикации на сайте «Свободная пресса», инициатива о пересмотре списка исторических городов обеспокоена глава Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Галина Маланичева. По ее словам, список может быть сокращен до 40 населенных пунктов. В Министерстве культуры и Минрегионразвития интернет-изданию не удалось получить комментарии. В пресс-службе Росохранкультуры заявили, что беспокоится преждевременно. Список исторических городов никто не сокращает, хотя подчеркнули, что регулированием списка занимается Министерство культуры. культуры. В неофициальном разговоре сотрудник министерства подтвердил представителю «Свободной прессы», что такая инициатива существует. 9 из 10 этих городов разваливаются или застраиваются, несмотря ни на какие охранные зоны. Если список будет сжат, это просто приведение законодательства в соответствие с жизнью, отметил источник «Свободной прессы». Автор статьи Антон Размахнин отмечает, что от размера и важности того или иного исторического города его судьба практически не зависит.
Такие крупные города, как Москва, Петербург, Тула, Екатеринбург, Нижний Новгород, уже десятилетия испытывают натиск застройщиков, теряя один за другим исторические кварталы. Малые города, такие как Ростов-Великий, Суздаль, Вышний Волочок, Таруса, либо так же, как и крупные собратья, испытывают на себе давление стройкомплекса, либо, если город бедный, удаленный от Москвы, потихоньку разваливаются. Наглядным примером того, что происходит в крупных и богатых городах, может считаться Нижний Новгород. Еще десятилетия два назад насчитывал множество улиц и кварталов, застроенных деревянными домами. Несмотря на то, что Нижний Новгород, а особенно его центр, признаны историческим городом, год от года эти деревянные дома исчезают. Состояние их перед сносом, разумеется, аварийное. Десятилетиями у города не хватало то денег, то желания их ремонтировать. На месте деревяшек появляются современные 3-5-этажные дома из железобетона и кирпича. Таким образом, в большинстве исторических городов страны сложилась ситуация, когда жителям и городским властям приходится выбирать либо инвестиции ценой разрушения исторической среды города, его атмосферы, либо тихое угасание.
В интервью «Радио Свобода» автор статьи в «Свободной прессе» Антон Размахнин сказал:
«В принципе, наше законодательство охранное построено прекрасно. Ему не хватает двух вещей. Во-первых, по большей части не хватает денег на его выполнение тем инстанциям, которые по этому закону обязаны заботиться о наследии. То есть от этого беды всех маленьких городов России, потому что, в принципе, заботиться об исторической среде – это дело муниципальных властей, дело, в принципе, местное. Охранное законодательство там потому и игнорируется, где игнорируется, что просто нет денег на правильный подход. Для этого, в принципе, решить эту проблему нехватки денег на местах, пожалуй, можно было бы лишь перераспределением, скажем так, налоговой нагрузки с центральных, с федеральных налогов на местные. Но это уже такие вот стратегические вещи. И второе, это стоило бы ввести неотвратимость, скажем так, ответственности застройщиков, причем гораздо более серьезной, чем она сейчас, за нарушение охранного законодательства, чтобы не было так, что сейчас застройщику выгоднее нарушить закон и далее оплатить штраф, чем соблюсти закон.
А вот мнение сопредседателя петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников Александра Марголиса.
Конечно, имеет место комплекс причин. Мне кажется, что на первом месте стоит традиционный остаточный принцип финансирования культуры вообще и охраны культурного наследия в частности. Здесь требуется радикальный пересмотр государственных приоритетов. Защита наследия, как природного, так и культурного, должна оказаться в числе первых, а не последних государственных задач. Гибель объектов культурного наследия необратима. Если в природе еще что-то при соответствующей политике бережной можно восстановить, то памятник культуры гибнет навсегда, и никакой новодел, никакая копия этого не заместит. А количество потерь растет год от года. Само Министерство культуры Российской Федерации не так давно признало, что буквально каждый день на территории России гибнет хотя бы один памятник, находящийся формально под охраной государства. Вторая причина, конечно, в том, что имеется некая деградация ценностных ориентаций в современном обществе и, прежде всего, у наших элит. Ответственность перед потомством, которому надо это наследие передать, сейчас существенно занижена. Традиционная для всего мира проблема, как сочетать сохранение наследия и динамичное современное развитие урбанистическое, у нас решается механистическим способом. Раз наследие мешает современному строительству, тем хуже для наследия. Ярчайшие примеры – это, конечно, наша столица, прежде всего Москва, где от исторического города уже фактически ничего не осталось. Ну и сейчас аналогичные процессы энергично идут и в северной столице, в Петербурге. Еще одна причина заключается в крайнем несовершенстве отечественного законодательства в этой сфере. Законы есть, но большинство из них не прямого действия. А кроме того, они сплошь и рядом противоречат друг другу, что создает лазейки для тех, кто хочет закон обойти. Ну, наконец, последняя сфера правового нигилизма еще. в начале 19 века Николай Михайлович Карамзин сказал, что строгость российских законов полностью компенсируется необязательностью их исполнения. Так что принять даже хороший закон, не противоречивый, это еще ничего не значит в нашей стране. Мы не можем обеспечить выполнение этих законов.
Это был сопредседатель Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников Александр Марголис. Валентин Барышников, Радио «Свобода».
Говорит Радио «Свобода». В Москве 9 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В больнице Пятигорска остаются 30 пострадавших при взрыве во вторник возле кафе. 4 из 6 тяжелораненых решено переправить в Москву. На Камчатке найдены тела 4 рыбаков, затонувшего в Охотском море судна. Поиск еще 3 продолжается. В Сочи сегодня состоится встреча президентов России, Афганистана, Пакистана и Таджикистана. Американский сенатор Джон Керри заявил президенту Афганистана Хамиду Карзаю о важности его усилий по борьбе с коррупцией для продолжения поддержки со стороны США. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 30 рублей 45 копеек, евро 39 рублей 11 копеек. Подробнее о главных новостях дня в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». И снова рядом со мной в студии наш обозреватель Надежда Перцева. Сейчас мы подробнее расскажем нашим слушателям об основных и самых интересных публикациях в сегодняшних российских газетах. Еще раз доброе утро, Надежда.
Доброе утро, Марк.
Ну, давайте начнем, наверное, с центральной темы дня. Последствия теракта, в этом уже спецслужбы не сомневаются, в Пятигорске взрыв автомобиля около кафе, в результате которого, как только что мы слышали в новостях, ранены 30 человек.
Да, но, знаете, я начну, наверное, с короткого отступления. Я начну с такта, поскольку вот газета «Коммерсант» пишет о том, что в Пятигорске вчера завершила работу первая смена Всекавказского молодежного лагеря «Машук-2010», и перед ее торжественным закрытием лагерь посетил полпред президента Российской Федерации на Северном Кавказе Александр Хлопонин. И его порадовало отсутствие иждивенческих настроений среди участников лагеря. Но, тем не менее, полпред посетовал, что все жители Северного Кавказа, как и все русские, придумывают себе страшилки и сложности, чтобы потом их преодолевать. Но хорошие страшилки. Продолжая тему газеты «Время новостей», буквально на следующий день после визита Александра Хлопонина «Машук-2010» пришлось экстренно взять под усиленную охрану после того, как совсем недалеко от этой площади в центре Пятигорска произошел взрыв, в результате которого пострадали люди. И единой версии, объясняющей взрыв, пока нет, но реакция правоохранителей, усиливших охрану молодежного мероприятия, безо всякого сомнения, адекватная сама по себе, напомнила еще раз, что даже участники правительственного воспитательно-пропагандистского мероприятия, устроенного из всех регионов Северо-Кавказского федерального округа, в самом спокойном так называемом Ставропольском крае, не могут чувствовать себя в полной безопасности, не говоря уже о будущих жителях кавказских пятизвездочных отелей и тех, кто, возможно, пожелает вложить деньги в их строительство, подчеркивает газета «Время новостей». И Дмитрий Медведев принял в своей сочинской резиденции Бочаров-Ручей глав Чечни, Ингушетии, Рамзана Кадырова, Юнусбека Евкурова и обсудил с ними вопросы развития Северного Кавказа. Президент объяснил господам Кадырову и Евкурову, что мешает их республикам успешно развиваться. Чечне не разминированы еще с Первой войны поля, а Ингушетии вахабиты. Однако, как считает Юнусбек Евкуров, в бандформирование уходят не только от безделия и безработицы. Предварительно он еще сослался на то, что, к сожалению, в 2009 году безработица увеличилась в республике на 2% из-за кризиса. Так вот, люди уходят и из довольно обеспеченных семей, и те, которые получают даже высшее образование. Но как выходить из кризиса, как решать проблемы на Кавказе. Газеты постоянно об этом пишут, пока единого мнения и пока выхода какого-то конкретного нет. Но вот только 13% россиян считают, что обстановка на Северном Кавказе постепенно успокаивается. Еще 22% напротив убеждены, что напряжение в регионе возрастает, а 55% полагают, что ситуация не меняется. Это выяснили социологи Левада-центра.
И еще одна тема, кстати, она косвенно связана с этой на Северном, ситуацией на Северном Кавказе, еще так сильно заботит российские власти, потому что в Сочи состоится Олимпиада, а Россия претендует, помимо Олимпиады, через 4 года еще и на чемпионат мира по футболу. И вчера приезжала в Москву в Россию делегация ФИФА, с которой встретился премьер-министр Владимир Путин. Он сделал заявление о том, что Россия отменит визы для участников чемпионата мира, если его доверит проводить России. И некоторые газеты пишут, как все хорошо обстоит в плане презентации России своей заявки, но независимая газета, например, пишет, почему чемпионат мира по футболу в 2018 году в России проводить не нужно.
Но, скорее всего, независимая газета приводит высказывания экспертов на своих страницах, и, в частности, высказывание директора Института проблем глобализации Михаила Дерягина на эту тему. Михаил Дерягин считает, что затраты, которые несет бюджет на подготовку Сочи к Олимпиаде 2014 года и Владивостока к саммиту АТЭС 2012 года, не имеют оправдания. Получается, что такие крупные проекты наносят огромный ущерб России, отвлекая финансовые ресурсы от решения задач модернизации экономики. Он признает, что с точки зрения нормального государства, безусловно, можно и нужно бороться за все масштабные проекты Олимпиады, чемпионата мира, саммиты и тому подобное. Однако России в это опрометчиво ввязываться, в том числе учитывая высокий уровень коррупции в стране. Напомню, что это была точка зрения директора Института проблем глобализации Михаила Делягина, который в своей публикации «Владимир Путин покорил ФИФА госгарантиями» приводит сегодня независимая газета.
Другие публикации на эту тему в газетах «Время новостей» и в «Российской газете». Спасибо. С самыми интересными публикациями в сегодняшних российских газетах нас знакомила Надежда Перцева. А утренний выпуск программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Польши. Здесь в 16-й раз прошел музыкально-политический фестиваль под названием «Остановка Вудсток», в котором участвуют не только рок-музыканты, но и режиссеры, писатели и политики. Об этом событии, которое завершилось несколько недель назад и которое напрямую связано с крупнейшим в Польше ежегодным зимним благотворительным марафоном, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
Много лет подряд каждую зиму в Польше проходит так называемый финал Большого оркестра праздничной помощи. Акции, во время которой десятки тысяч волонтеров выходят на несколько дней на улицы польских городов с картонными коробочками, чтобы собирать деньги на покупку медицинского оборудования. Атмосфера скорее доброжелательная, все помогают. Вот мы зашли горячего чаю попить в кафе, а бармен поставил возле кассы на это время нашу коробку, чтобы клиенты кафе могли что-нибудь бросить туда, пока мы согреваемся. А что касается холода, то не так уж мы и замерзли. Одновременно на больших и малых сценах бесплатно играют звезды польской музыки. Каждому, кто бросит в коробку какую-либо сумму, волонтеры приклеивают на одежду красное сердечко с надписью «Большой оркестр праздничной помощи». В дни, когда проходит акция, идти по улице без такого сердечка как-то даже не принято. Если кто-то не хочет пожертвовать, то у меня есть еще такие специальные календарики, которые раздаем в таком случае. Причины ведь разные могут быть, мало ли что. Но таких людей мало. Большой оркестр праздничной помощи – это огромное предприятие, которое работает прежде всего благодаря волонтерам, десяткам тысяч молодых людей, которые, несмотря на холод и собственные дела, бросают все это и долгие часы собирают деньги. Именно для них, но и всех, кто жертвовал на благотворительность, каждое лето шеф оркестра и автор его идей Ежи Овсяк проводит фестиваль «Остановка Вудсток» в знак благодарности. Мы уже, наверное, сделали все, что можно было сделать, если говорить об организации такого большого фестиваля в Польше. Теперь мы выходим на международный уровень, уровень международного фестиваля. Техническое обеспечение, организация. 2 дней нам уже не хватает, добавляем еще один, для того, чтобы представлять музыку, культуру из разных стран мира. Конечно, любой фестиваль – это прежде всего музыка, и ее на Вудстоке хватает, причем музыки высшего качества. Однако это не все. На фестиваль приезжают также известные общественные деятели, политики, люди искусства, чтобы говорить с молодежью о наиболее важных проблемах, существующих в Польше и во всем мире. В нынешнем году гостями фестиваля были, например, всемирно известный польский режиссер Анджей Вайда, председатель Европейского парламента Ежи Бузек. Мы хотим показать, насколько ценим всех, кто здесь собрался. Я с гордостью представляю гостя нашего фестиваля, председателя Европейского парламента Ежи Бузека.
Пан Ежи Бузек, гость фестиваля.
Посетил фестиваль и выдающийся экономист Лешек Бальцерович. Это фестиваль, который собирает европейцев, гостей из других стран, все больше. Они должны знать и понимать, куда едут и зачем. Международный характер очень важен, а когда к нам присоединяются такие люди, как, например, профессор Бальцерович, это очень важно, это образовательная часть фестиваля. К образовательной части фестиваля можно, пожалуй, отнести также и выступление одного из наиболее выдающихся польских джазовых музыкантов современности – Лешка Моджера, который исполнил произведение Фредерика Шопена в своей аранжировке. Приглашаем на 16-й фестиваль «Остановка Вудсток» 30-31 июля, 1 августа в город Кошчин на берегу реки Одра. Таких эмоций, такого пространства вы не найдете нигде. Между тем, во время фестиваля можно не только послушать музыку, встретиться с интересными людьми, принять участие в мастер-классах известных музыкантов, но, например, сдать кровь. В нынешнем году участники фестиваля поставили рекорд, сдав ее 1500 литров. Ультраправые часто обвиняют организаторов фестиваля во всех смертных грехах, вплоть до пропаганды сатанизма. Ежи Овсяк, однако, с этим совершенно не согласен, отмечая, что на остановку Вудсток приезжает совершенно иная молодежь. Это не те люди, которые будут агрессивно к кому-то относиться. Вот гостем фестиваля был Анджей Вайда, и ведущий хотел, чтобы с ним поговорили о ситуациях в стране, о так называемой польско-польской войне, конфликтах. А молодые люди нет. Давайте говорить о фильмах, о творчестве. В нынешнем году все деньги, собранные Большим оркестром праздничной помощи, пойдут на поддержку регионов, пострадавших от наводнений. Алексей Диховицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Этот сюжет завершает сегодняшний утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Екатерина Высоцкая. Через 7 минут после выпуска новостей эфир «Свободы» продолжит повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Степень мобилизации российского общества перед лицом чрезвычайных ситуаций. В годовщину аварии на Саяно-Шушенской ГЭС обсуждали первый заместитель гендиректора Института естественных монополий, бывший замминистра атомной энергетики Булат Нигматуллин и бывший глава Шаховского района Подмосковья, народный депутат СССР Николай Травкин. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
2 декабря 2009 года, управляя автомобилем, она выехала на тротуар.
Было много случаев необоснованных арестов. У нас
батька Три в основном посвящен бизнес-интересам семьи Лукашенко. Как делает деньги?
Мы обратимся к президенту, чтобы он внес изменения в законодательство.
Мы сейчас завершим. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.